Королёвой и Тихона Дзитко. Поехали! Программа о людях, которые перемещаются по миру. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
22 часа 13 минут в Москве. Всем добрый вечер. Марина Королёва в студии. Тихон Дзитко, редактор нашей программы. И вы его еще сегодня услышите. Тема, о которой мы говорим сегодня, она заявлена. Вы тоже наверняка о ней слышали. Дети мигрантов. Как им адаптироваться в новых условиях? Наш сегодняшний гость — это Елена Амельченко, исполнительный директор Центра «Этносфера». Лен, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Ольга Николаевна Коленкова. Я представляю как Ольгу Николаевну, поскольку она у нас все-таки преподаватель, а их всех называют по отчеству. Ольга Николаевна Коленкова, руководитель методической лаборатории русского как иностранного в школе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мы собирали вопросы по интернету, их было достаточно много. Здесь, в общем, от резкого неприятия, то есть нам еще и об их детях заботиться, вот такой вот, например, был вопрос, до практических вопросов, какие учебники, например, лучше подходят для детей мигрантов. Это все у нас есть. Но вот есть вопросы от Александра из Санкт-Петербурга, который вообще просит нас уточнить, о каких детях и каких мигрантах идет речь. Потому что одно дело — это гастарбайтеры, другое дело — это мигранты, которые приезжают сюда с тем, чтобы стать гражданами России, и, соответственно, об их детях. Но вот пока наши гости думают над ответом на этот вопрос, мы послушаем для начала все-таки самые последние новости миграции, и вот их как раз представит Тихон Дзитко.
Новости миграции.
Финансовый кризис добрался до столичного рынка труда. Как сообщили Интерфаксу, в столичной мэрии в октябре-ноябре работу потеряли около 8,5 тысяч работников сферы потребительского рынка и услуг. При этом сокращение коснулось как граждан Российской Федерации, так и трудовых мигрантов. Как заявил глава столичного управления Государственной службы занятости населения Сергей Дудников, в настоящее время на российском и московском рынках труда отмечается стабильная ситуация. Однако связанные с кризисом изменения отмечаются, и все территориальные подразделения ведомства ведут мониторинг состояния рынка труда. В России необходимо срочно создать антикризисные органы управления занятостью, так считает спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Уже каждый пятый россиянин пострадал от задержек и урезания зарплаты или от увольнения кормильца. Социальный кризис стал фактом, заявил Миронов. По его мнению, необходимо, далее цитата, буквально с колес создать антикризисные институты управления занятостью и разработать, а также запустить программы переподготовки и поддержки малого бизнеса. Как говорит спикер Совета Федерации, делать это должны на приоритетных началах государства, бизнес и муниципальные власти. Дальнейшее социально-экономическое развитие России невозможно без притока трудовых мигрантов, так считает заместитель министра внутренних дел России Евгений Школов. В то же время, по его мнению, пренебрежительное и негативное отношение к представителям национальных меньшинств зачастую связано с недооценкой роли трудовых мигрантов. Как говорит Школов, в условиях крайне сложной демографической ситуации, которая складывается в России, к этой категории людей необходимо относиться с уважением, обеспечивая в полной мере их права и свободы. Тем временем Евросоюз вводит голубые карты для иммигрантов. Это аналог зеленой карты США. Подобное разрешение на работу начнет действовать в 2011 году. Внедрение подобной системы было поддержано на этой неделе Европарламентом. Это показывает, что Европа открыта для притока иммигрантов, и мы приветствуем выходцев из стран, расположенных за пределами Европы, заявил в парламенте европейский комиссар по вопросам транспорта Жак Барро, которого цитирует агентство Интерфакс. Великобритания начинает выдавать новые пластиковые удостоверения личности для иностранцев. Как передает агентство РИА Новости, биометрические пластиковые удостоверения размером с кредитную карту или водительское удостоверение призваны дополнить использующиеся сейчас визовые наклейки в паспорта иностранных граждан, проживающих в Великобритании на долгосрочной основе. Карточка розового цвета будет содержать фотографию человека, его данные, иммиграционную категорию и срок действия вида на жительство в Великобритании, а также чип с биометрической информацией.
Новости миграции.
Ну а мы говорим сегодня о том, как адаптироваться детям мигрантов в новом условии, в новых условиях, в тех условиях, в которых они отныне будут жить и живут уже. Я еще раз напомню, что вы можете задавать свои вопросы Елене Амельченко, это директор Центра «Этносфера», и Ольге Коленковой, руководителю методической лаборатории «Русский как иностранный» в школе. Для ваших смс-ок номер +7 985 970 45 45. Итак, все-таки давайте определимся, о каких детях. Каких мигрантов мы в данном случае говорим? Кто это? Это временные рабочие? Это люди, которые приехали сюда на постоянное место жительства? О чем идет речь?
Вы знаете, для московской системы образования, вот если я сейчас выражу официальную точку зрения московской системы образования, не играет никакой роли, чьи это дети, какой статус имеют их родители, поскольку доступ в школы, а мы считаем, что адаптация и интеграция в основном идет через образование, безусловно, доступ в школы имеют дети все, в том числе дети без гражданства, дети без регистрации.
То есть вы хотите сказать, что школа просто обязана принять любого ребенка, который придет в школу и скажет, вот я хочу учиться там в первом, втором классе. Ну, естественно, придут его родители, но тем не менее.
Да, в этом смысле Москва соблюдает полностью все международные документы. Есть конвенция о правах ребенка, которая обязывает давать возможность детям получать образование.
Ну, это, видимо, только в том случае, если родители, скажем, официально имеют здесь регистрацию, работу и так далее. Нет, Ольга?
Нет. Любого ребенка школа должна принять учиться, независимо от того, есть у его родителей регистрация или нету. Но есть только один документ, который обязательно нужно предъявить. Это медицинская карта, потому что ребенок без прививок не может пересечь порог школы, иначе он подвергает опасности здоровью других детей. Это единственное требование.
Медицинская карта, то есть он должен здесь быть где-то поставлен на медицинский учет, или даже это не важно?
Да нет, почему же обязательно? Как раз он должен пройти медицинское обследование и иметь прививки, и получить все это на нашей территории.
Ну, чтобы эту тему просто закрыть, это вот эта первичная карта, с которой приходят, например, первоклассники в школу. На самом деле она делается как бесплатно, так и за определенную плату, ну, то есть на какой-то там коммерческой основе. Дальше, насколько я слышала сейчас, тоже Департамент здравоохранения Москвы ставит, опять же, к школам, при школах есть поликлиники, но не при школах поликлиники, за каждой школой ведет, скажем так, сотрудничает какая-то поликлиника, тоже детей ставят на учет, по крайней мере, прививки им все делают, точно бесплатно детям мигрантам.
А вот интересно, интересуется, например, школьная администрация тем, кто родители этого ребенка? Ну вот представьте себе, вот я себя ставлю на место директора школы, которому приводят вот этого ребенка. Да, у него есть медицинская карта, допустим, ее получили за деньги. У родителей, я не знаю, спрашивают паспорт, регистрацию, род занятий. Вот это все выясняется или нет?
Нет, конечно, они интересуются, директора школы, и, собственно, они должны поинтересоваться. Но они не имеют права отказать на основании отсутствия какого-то документа. Те документы, которые должен иметь с собой родитель, помимо вот этой медицинской карты, он должен написать заявление о приеме в школу и предъявить документ, ну, как свидетельство о рождении ребенка, неважно, там оно будет на каком языке, но чтобы по нему можно было установить возраст, пол там и так далее. Что касается места жительства, в заявлении указывается место жительства, но директор школы не обязан это все проверять, да, есть ли у него регистрация, нет. Ну, разумеется, во многих школах предпочитают это делать и, ну, какие-то анкетные данные записывать, но, опять же, это не является, отсутствие регистрации не является основанием отказа.
Хорошо, а как тогда вот ребенок, скажем, и для этого ребенка выбирают школу? Потому что, ну, как я себе представляю, сейчас и, например, московские дети, они приходят все-таки учиться по месту жительства скорее, да? Там, наверное, при каких-то условиях, в какие-то особенные школы они могут и ездить на другой конец города. Но, в принципе, по месту жительства. А вот с этими детьми как? Они что, могут прийти в школу любого района города?
Ну, фактически, да. Тоже родители предпочитают выбирать школу по месту жительства. Ну, единственное, вы, наверное, слышали уже, что в Москве есть определенная сеть школ русского языка. Это инициатива, собственно, столичного департамента образования. Практически в каждом округе Москвы у нас есть базовая школа, где создано такое отделение, скажем так, структурное подразделение, где как раз ребенок может интенсивно пройти подготовку. Если он совсем не адаптирован к московской жизни, если он прежде всего не знает русского государственного языка Российской Федерации, русского языка, то он может в течение года интенсивно его изучать.
Ну вот давайте с этого места на самом деле поподробнее. Прежде чем говорить более подробно об этих самых школах русского языка, давайте все-таки попробуем проследить путь этого самого маленького человека, которого привели в школу. Ну и хорошо, если до этого он говорил по-русски, и еще лучше писал и читал. Как я понимаю, гораздо чаще бывает совсем по-иному. То есть ребенка приводят, и он иногда может что-то понимать, не всегда может писать и читать. Вот что происходит с таким ребенком? Ему тоже не отказывают в приеме в школе, если он не говорит по-русски, например?
Да, безусловно, ему не отказывают в приеме в школу. И есть, по большому счету, два пути. Первый путь, если ребенок немного владеет русским языком, если он, скажем так, испытывает отдельные трудности, ему трудно включиться в образовательный процесс, он, тем не менее, начинает посещать уроки. А во второй половине дня существуют такие группы РКИ, русский как иностранный. И вот во второй половине дня он может ходить на занятия по русскому языку как иностранному, и там ему помогают преодолеть все трудности, которые он испытывает.
Подождите, Ольга, подождите. Это что, в каждой школе?
Это практически в каждой школе, где есть такие дети.
Более 300 школ в Москве имеют такие группы. Это по бюджету дополнительные 2 часа в неделю, которые директор школы имеет право потратить на вот изучение русского языка.
Давайте уточним, более 300 школ, это сколько в процентном соотношении к вот вообще к московским школам?
В Москве 1500 образовательных учреждений.
То есть в каждой пятой школе есть, да?
Примерно так, да. Но немножко разное будет по районам распределение, потому что у нас традиционно есть округа, где больше детей, мигрантов, ну как южный, юго-восточный. Там вот по статистике у нас большинство детей живет северо-восточный, вот таких вот со сложностями.
А, кстати, сколько у нас вообще детей-мигрантов в Москве?
Хороший вопрос.
Да, кто бы мог на него ответить. Но по той статистике, которую собирает департамент образования вообще, ну, где-то вот в официальных документах фигурирует порядка 30 тысяч детей, зарубежных мигрантов.
Это,
да,
это
которые
очень
приехали.
Осторожные цифры.
Да, я бы ее умножала там примерно на 5. Ну вот, если проводить такую же параллель с статистикой по взрослым, да, которые есть официальные и которые дают эксперты.
Угу. Очень-очень много.
Ну, понятно. Но, тем не менее, вот вы говорите о том, что есть такая возможность в каждой пятой школе ходить на такие уроки, допустим. Но это же не значит, что в остальных 4 школах нет детей, которые плохо владеют русским языком.
Нет, Марина, я хотела бы вас в данном случае поправить. Речь идет вот о чем. Такие группы создаются в любой школе, где существует потребность в обучении русскому как иностранному. Если этой потребности нет, групп нет. Если такие дети появляются, неважно, пятая это, четвертая школа, третья по счету, все равно такая группа будет. Вопрос только в их количестве. И вот Елена говорила о 2 часах в неделю. Сейчас все-таки больше часов дается во второй половине дня в рамках дополнительного образования. Но сразу же нужно сказать, что эти группы очень хороши и очень полезны для детишек, которые все-таки имеют представление о русском языке, которые немного говорят по-русски. У них есть сложности, им помогают, но для детей с нулевым уровнем, конечно, эти группы бесполезны.
Опять-таки, не могу не спросить, много ли таких детей, которые приходят в школы вообще без знания русского языка, по вашим оценкам? Ну, может быть, там не точное количество, но вот так, много или мало?
Да, много. Таких детей много. И с каждым годом их все больше и больше. Потому что чем меньше ребенок, тем меньше шансов, что когда-то, где-то он русский язык учил. Как исторически сложилось. Ведь многие родители еще говорят по-русски просто потому, что в свое время они его учили.
Как правило, откуда такие дети приезжают?
Ну, дальние зарубежья, безусловно. То есть это Вьетнам, Китай. Это те ребята, которые действительно совсем, как правило, не говорят по-русски, приходя в школу. Вот. Много уже ребят из Средней Азии, которые, безусловно, не знают тоже русского языка, потому что они дома говорят на другом языке, на родном языке. Самые разнообразные. Здесь еще что нужно учитывать? Те детки, которые ходили в детский сад, они уже как правило, более адаптированы и имеют представление о русском языке, им гораздо легче в школе. Они действительно могут исправить, вот как-то скорректировать свои знания уже вот на этих дополнительных занятиях. Те же, которые не были включены в систему дошкольного образования, ну, по каким-то семейным причинам, по, может быть, культурным, часто семьи некоторые мигрантов не отдают своих детей в детские сады, а мамы сидят дома, если это многодетные семьи, они воспитывают их дома. Тогда они приходят в школу в первый класс и в 7 лет впервые сталкиваются вот с проблемой социализации, адаптации более широком, чем просто язык в смысле.
Кстати, опять-таки, пока мы не начали говорить об этих школах русского языка, я хочу спросить, а вот как себя эти дети чувствуют? Какие у них ощущения и какие у них взаимоотношения складываются с одноклассниками вот в такой ситуации, когда ребенок не говорит по-русски?
Ну, бывает по-разному. Как правило, на самом деле, детское сообщество, оно принимает любых ребят. Вы же понимаете, когда первоклассники приходят, если они приходят в школу действительно вот в свой возраст, в 7 лет, в 6, в 7, все же первоклассники, они там немножко испуганы, немножко потеряны, у них еще нету этого чувства коллективизма, поэтому они все проходят вместе этот период адаптации. Просто у этих ребят там более сложные проблемы. Я опять же говорю не о тех, кто вообще нулевой языка не знает, а о тех, кто хоть как-то на нем говорит. Вот.
Но все-таки они, конечно, переживают более глубокий стресс, чем обычный первоклассник, который вот включился в учебный процесс, и там у них какие-то запланированные трудности. Ну, хотя бы потому, что у этих детей нет никаких фоновых знаний. То есть ни сказок, которые так хорошо известны любому, вот, скажем, московскому ребенку, и герои, которые фигурируют...
Они персонажей-то этих сказок, в общем,
так
не знают.
В том-то и дело. Московский ребенок, он открывает учебники первого класса, какие-то буквари и прочее. И там он видит и Буратино, и Мальвину, и Чебурашку. Но это все его любимые друзья. Он с ними вырос. А этот ребенок открывает книжку, и помимо того, что еще и речь мало знакомая, тут еще какие-то образы непонятные. Все дети знают, все понимают, всем все удобно и радостно. А он видит вот этого вот ушастого Чебурашку и чувствует себя совсем потерянным.
Ну, то есть получается, что нужны какие-то другие учебники?
Нет, это получается, что этих детей надо потихонечку адаптировать.
Вот, на этой ноте мы пока остановимся, вернемся в студию через несколько минут после кратких новостей.
Программа «Поехали!» Инны Королёвой и Тихона Дзитко «Поехали!» Программа о людях, которые перемещаются по миру.
И наши гости сегодня, напомню, Елена Амельченко, директор центра «Этносфера», и Ольга Калинкова, преподаватель русского как иностранного в школе. Напомню, и для вас тоже телефон, по которому вы можете присылать ваши вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Но перед тем, как продолжить наш разговор, я просто хочу напомнить, что не только к нам приезжают, но и от нас уезжают тоже. Вот среди таких уехавших и адаптировавшихся в новых условиях наш слушатель Дмитрий Семенченко был. Он живет в Германии, в городе Мюнхене. Вот он рассказал нашему корреспонденту Тихону Дзитко как раз о том, как он себя чувствовал там, особенно поначалу.
Мы там.
Дмитрий Семенченко живет в Мюнхене, Германии. Живет уже 9 лет. Поехал студентом по обмену, потом решил остаться. Говорит, что теперь не жалеет о своем выборе. Привыкать особых проблем не было, как говорит наш сегодняшний герой. В Германии много своих.
Отличие Германии от других европейских стран в том, что здесь очень много нашего человека, да, нашего народа. Живет порядка 2 миллионов выходцев из республик Советского Союза. Меня, конечно же, поддержали наши ребята, которые уже учились там какое-то время, они мне, конечно, все показали, все рассказали, учили жизни, и это были мои первые такие поводыри по Германии. С этим было проще.
На то, что соотечественники помогают на первых порах, обращают внимание почти все мои собеседники в этой рубрике. Но, как говорит сегодняшний герой рубрики «Мы там», Дмитрий Семенченко, у этой медали есть и оборотная сторона.
У нас было так много наших ребят, и они настолько, как бы, здесь стремятся помочь друг другу, что ты, приехав в Германию, очень быстро попадаешь в этот круг круг общения, и тебе даже тяжелее общаться с иностранцами, потому что, ну, как, конечно, проще общаться со своими. А редко, когда человек приезжает в Германию и окунается именно, вот я говорю о студентах, окунается полностью в немецкую какую-то среду, как минимум наполовину ты постоянно общаешься со своими соотечественниками.
Как говорит Дмитрий Семенченко, в Германии первым делом он стал обращать внимание на то, на что, похоже, обращают внимание почти все, а именно на порядок.
Если написано, трамвай придет в 17:02, то ты ждешь его в 17:02. И если он приходит в 17:03, то спустя какое-то время ты уже начинаешь про себя ругаться как-то так, что это он опаздывает. Быстро привыкаешь к этому порядку, что вот если так написано, так должно быть.
Ну или, пожалуй, разница в том, как устроена жизнь. Например, в том, как люди проводят время после работы.
Здесь, например, вот культура выйти после работы куда-нибудь в ресторан, пообщаться с друзьями, намного больше распространена, чем у нас, по причинам, которые лежат на ладони. То есть это просто люди как-то могут себе это позволить делать чаще, поэтому и всевозможные мест, заведений этих больше. Летом в Мюнхене это больше рядом люди после работы идут выпить свой бокал пива, пообщаться.
Дмитрий Семенченко работает трейдером. Как уже было сказано, он живет в Мюнхене. И, естественно, он не мог не обратить внимание на то, что волнует сегодня почти всех, на финансовый кризис. Он, говорит мой сегодняшний собеседник, неудивительно не обошел стороной и Германию.
Я вижу просто, как это сказывается на работе нашей компании. Я общаюсь с моими друзьями. Я раньше работал в банке, и там затронут было очень много людей. Увольнения стоят на повестке дня. То есть чувствуется действительно напрямую. В данное время это, наверное, часто не проходит, чтобы не услышать какое-то там новое сообщение по телевидению, еще одни какие-то плохие новости.
Это был Дмитрий Семенченко, который уже 9 лет живет в Мюнхене, и это была его история. История того, как он уехал туда и живет там. Следующие истории в следующих программах.
Мы там.
А мы здесь, Марина Королева, Елена Амельченко и Ольга Коленкова. Кстати, кроме ваших вопросов, вы можете присылать и какие-то свои истории. Ну, только кратко, пожалуйста, поскольку все-таки СМС. Если у вас есть какой-то опыт, вот как ваши дети, там, допустим, с детьми мигрантов взаимодействуют в школах, или если вы сами мигранты, то, допустим, как ваши дети адаптировались на первых порах в школах, в общем, присылайте, пожалуйста, ваши истории, ну, так же, как и ваши вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Итак, среди наших вопросов следующий. Николай, который занимается бизнесом, пишет: «Зачем нам здесь нужны еще и их дети?» Михаил, безработный, из Москвы, пишет: «В стране полно нищих безработных, а вы заботитесь о непрошенных гостях и их потомстве». Александр из Москвы: «А как? Как все прочие дети адаптируются? Или какое-то требуется особое приглашение? Или льготы при поступлении в сад, школу, вуз?» Ну, что будем отвечать?
Нет, льгот Елена никаких, Мельченко. Безусловно, и не будет, и ни в коем случае. Но вот что равные возможности будут для всех детей, это хорошо, что именно такая политика и проводится Москвой. Поскольку дети не виноваты все-таки в том, какие родители, где они работают, работают ли, куда они их привезли. Дети должны быть в школе, дети должны учиться, дети должны иметь право на лучшую жизнь после школы. Образование – это путь к лучшей жизни. Ну, в общем-то, этот вопрос часто задают даже и в школьном сообществе, потому что, ну, не всем понятно, и, в общем-то, понятна причина, непонятно, почему должны бюджетные деньги тратиться на то, чтобы адаптировать этих ребят, да, на то, чтобы их учить. Ну, так на этот вопрос, в общем-то, дается довольно грамотный, как правило, ответ. Эти дети вырастут. Они будут нести в себе часть русского языка, русской культуры. Даже если они не будут жить здесь, да, если они уедут в свою страну, откуда они приехали, или в какую-то другую страну, они сохранят в себе, ну, какое-то хорошее отношение. Да? Главное, они станут проводниками этого хорошего отношения и знаний о России.
Но заметьте, в том случае, если они сохранят это хорошее отношение, если их воспоминания будут хорошими.
Для этого мы, по крайней мере, многое делаем.
Именно таким образом. Это во-первых. А во-вторых, ну, представьте себе, если мы их не будем учить. Эти дети вырастут, предположим, они не смогут здесь найти работу. Они же не уедут из-за того, что мы их не будем учить. Все равно их родители здесь. Значит, дети находятся с ними. Это что? Это потенциал какой-то криминогенной ситуации, да, обстановки. Зачем это нужно?
Ну и, да, Ольга. И еще, да, еще хотелось бы вот что добавить. Дело в том, что вот Елена говорила про завтрашний день. И вот эти вопросы, зачем они нам тут, почему они нам тут, наверное, сейчас не имеет смысла обсуждать. Мы вот тут эти вопросы не решаем.
У нас они есть, уже есть.
Они уже есть. Вот это как условие задачи. Да, почему две трубы в бассейн вливаются, почему не одна? Все, задачка уже дана. Эти дети здесь. И нам нужно решать то, что перед нами, те вопросы, которые перед нами поставила жизнь.
Тогда, Ольга, вот Наташа еще из Москвы вам пишет. Вот дети как раз очень легко адаптируются к новым условиям. Мне кажется, что сильно по этому вопросу волноваться не нужно. Это вот миф или это действительно реальность?
Нет, нужно волноваться по какой причине. У нас остался опыт прежний, что когда в школу приходило несколько детей иностранцев, там трое или двое, действительно, ими можно было не заниматься. Потому что они очень быстро ассимилировались, потому что действительно их затягивала школьная среда в самом хорошем смысле этого слова.
Ну, то есть просто количеством мы их забивали, вот, что называется, да?
Вот, можно так выразиться. А теперь, когда в школах мы насчитываем до 30%, это не преувеличение.
Лена,
в некоторых
это правда?
Школах, в некоторых школах такая статистика
Я
есть.
Я имею в виду начальную школу прежде всего. Так вот, когда речь идет о том, что в начальной школе обучаются до 30% детей... Я не говорю, что они совсем не владеют русским языком, но слабо владеющих русским языком начинается обратный процесс. Начинается плохое влияние на тех детей, москвичей обычно, которые учатся в этом классе. Но что греха таить? Уровень культуры речи нашего московского среднего ребенка оставляет желать лучшего сегодня.
Но это то, кстати, о чем пишут здесь многие слушатели и на сайт присылая вопросы, и по СМС, о том, что снижается уровень тогда преподавания, если приходится уделять много внимания вот этим самым детям, плохо владеющим русским языком.
Совершенно правильно. Это справедливо.
Для этого создавалась система, то есть не специальных таких отделений, классов на базе школ, чтобы была возможность этих ребят интенсивно подготовить, не нарушая обычного общеобразовательного процесса.
Вот давайте об этом подробнее, потому что, если я правильно понимаю, еще лет 5 назад этого не было, даже в Москве. Теперь в Москве появились вот эти самые, как вы их называете, школы русского языка. Что это такое?
Структурное подразделение на базе обычных общеобразовательных школ, где ребенок в течение года по специальной программе интенсивно изучает русский язык. Русский язык вот по методике русский как иностранный.
Только русский язык?
Первое полугодие, как правило, у него только русский язык, ну, в разных формах, в разных видах занятий. Во втором полугодии, как правило, включаются некоторые другие предметы. Там, когда она уже начинает говорить по-русски, есть возможности каким-то образом его подтянуть по другим предметам. Плюс, вот мы сейчас разрабатываем очень активно программы по так называемые курсы социально-культурной адаптации, интеграции этих ребят. Как быстро, в сжатом виде, опять же, за небольшое количество учебных часов обучить их основам законодательства, культуры, истории, потому что мы же адаптируем не только первоклашек, да, и малышей. Приходят иногда и ребята средней ступени.
Угу. Да, Оля.
Ну, надо добавить, что в этих школах русского языка дети занимаются по специально написанным для них учебникам.
Ну, вот то, о чем мы с вами говорили. Да. То есть без чебурашек, да, и так далее, без бабы-яги, без колобка, так?
Когда я с вами не согласилась, я имела в виду, что после того, как дети окончат вот этот год обучения в школе русского языка, никаких специальных учебников для них не будет. Никаких льготных программ для них не предусмотрено. Никаких льготных экзаменов для них не предусмотрено. И именно для того, чтобы раз и навсегда решить вот эту проблему игры с форой, и организованы школы русского языка.
То есть это такие инкубаторы, куда ребенка помещают?
Это обычная школа.
Нехорошее слово. Вот почему не инкубатор? Ведь именно это структурное подразделение школы. Смотрите, ребенок занимается русским языком в отдельном классе и по отдельной программе, но звенит звонок, он выскакивает на перемену, они все перемешиваются. На культурные все мероприятия ребята едут вместе, всякие концерты там и прочее, различные спортивные соревнования. Тут все ребята вместе.
Дополнительное образование, музыка, рисование, все это общее для всех детей.
То есть давайте еще раз уточним. Это не отдельно стоящее здание и не отдельные вот школы, в которые нужно приходить, вот эта школа русского языка. Это просто некий отдельный класс.
И даже не отдельный этаж. как вот часто они, дети занимаются на одном этаже. Но, естественно, они занимаются в отдельном классе, потому что там совершенно другая программа. Ребенок в течение года учит только русский язык. Причем не русский язык, как русский, да, как, так сказать, с традиционной русский по школьной программе, а он учится русской речи по специальной методике русской как иностранной. Короче говоря, его учат говорить, читать, писать, в общем, всем видам речевой деятельности.
Ну вот смотрите, если вы говорите, что для детей, которые живут в России, вот там есть учебник, вот он раскрывает букварь, у него знакомые персонажи, здесь же приезжают дети из разных республик, из разных регионов, там, из разных стран, наконец. И вот что это за учебник, который должен быть понятен всем этим детям, у которых совершенно разная культурная основа?
У нас методика русский через русский. Никаких переводчиков не нужно. Мы начинаем с нуля. Именно по специальной методике обучаем детей любой национальности, с любым родным языком. Мы обучаем их говорить по-русски. И, естественно, мы говорим только о своей культуре. Мы рассказываем им о наших героях сказочных. Мы рассказываем им о своих традициях, и, естественно, дети потихонечку начинают адаптироваться. Еще раз повторяю, русский через русский, независимо от того, каков у ребенка родной язык.
Вот, кстати, вопрос, который важен, как мне кажется, потому что кроме культурных традиций есть, например, еще конфессиональные, то есть религиозные и так далее. Вот в этих учебниках или в этих методиках какая-то определенная конфессия религиозная отражена или нет? И как вообще вот эти вопросы затрагиваются ли, потому что, согласитесь, наверное, для адаптации это важно.
Вы знаете, в учебниках, вот, которые разрабатывает кафедра, где работает Ольга Николаевна, часто имена, например, более типичные для ребятишек-мигрантов, ну, чтобы им просто было более легче, скажем так, работать с этими текстами. Имена, ну, в смысле, имена тех ребят, которые являются вот действующими лицами.
Ну, как будто это про них. Вот
да, как будто
про
это
них.
Про них.
Там, Махмуд. Да,
вот
это
Мархат, Марьям и так далее.
Да. Угу. Ну, вот на самом деле это вот единственное, наверное, отражение именно каких-то конфессиональных. У нас школа светская, да, мы в учебники таких вещей вставлять, собственно, не будем. Другой вопрос, что в школе могут учитываться традиции, ну, например, в еде, да, если действительно много ребят мусульманских, и в столовой там это учитывается, скажем так, в меню каким-то образом.
Да,
в праздники тоже. Могут ребятам, если, например, действительно много, большая группа ребят, опять же, из мусульманских семей, могут им разрешить в большие мусульманские праздники не приходить в школу, например. То есть такие ситуации есть, но это все, как правило, решается в частном порядке с привлечением родителей в рамках самой школы. Никаких специальных общих таких подходов в рамках всей Москвы нет.
Вот, кстати, вопрос хороший, который пришел нам сюда на ленту СМС. Родители должны хотеть, чтобы ребенок адаптировался. Это большой труд. Если родитель ничего не делает в этом направлении, одной школе не справится, какая бы она ни была. Потому что мы с вами начали с того, что главная адаптация, она идет все-таки через школу. А семью-то мы забыли.
Почему же забыли? Совсем не забыли. С семьями работают, с родителями работаем. Очень серьезное мероприятие — родительское собрание. Оно, так сказать, проходит чуть ли не серьезнее, чем родительские собрания.
Вот я как раз хотела спросить, с кем труднее работать, с детьми или с их родителями в этой ситуации?
Это зависит. В некоторых ситуациях труднее с детьми, в некоторых с родителями. Но вот здесь хотелось бы сказать вот о чем. Когда ребенка мы приглашаем все-таки поучиться в школе русского языка.
Ну, то есть вот в этом самом структурном подразделении.
Да, у родителей страх в глазах сразу же возникает. Как же так? Ребенок потеряет целый год. Он потеряет целый год. И вот тут действительно нужна очень серьезная разъяснительная работа, если так можно выразиться. Потому что не все родители хорошо себе представляют, что если они, вот, извините, впихнут своего ребенка в обычный класс, он будет сидеть на задней парте и потихонечку наживать себе комплексы, потому что он все равно мало что понимает. И он будет чувствовать себя всегда глупее других детей. Он всегда будет отставать. И мы предлагаем родителям лучше потратить один год на серьезные занятия русским языком, чтобы потом их ребенок с гордо поднятой головой пошел в класс и почти, я действительно говорю, почти на равных основаниях, потому что, конечно, языковой шлейф тянется за ребенком, и мы не можем за один год вот прямо идеально его подготовить, но, тем не менее, почти на равных основаниях учиться с другими детьми. Это более здоровый подход.
Оль, вы так говорите, как будто вам приходится родителей убеждать и уговаривать. Разве это не очевидно, что лучше пойти в такой класс? Лен?
Но приходится иногда для этого родителям прикладывать дополнительные усилия. Возить ребенка, да, там, пусть через несколько станций метро, да, там, или там на автобусе, но, тем не менее, возить, а не отправлять его в школу.
В ближайшую.
Да.
То есть проблема доступности все-таки есть.
Ну, конечно, но мы же, с другой стороны, это довольно дорогой, скажем так, проект. Мы не можем такие школы открывать в каждом дворе, да, и такие подразделения. Это довольно сложная система. В этих классах, где ребята интенсивно учат русский язык, не больше 10, максимум 12 человек. Иначе, ну, как обычно, языковые такие стандарты. Кстати, я вам скажу, что мы вот таких ребят отслеживаем уже на протяжении многих лет. И часто эти дети в результате становятся, дети мигрантов, я имею в виду, становятся более успешными учащимися. По той простой причине, что они до этого были лишены возможности у себя в стране. Но мы вот это наблюдали, например, на детях беженцев, которые действительно пережили конфликты, и не было у них возможности посещать школу. Они потом очень старательны. Они это все воспринимают как, ну, скажем, такой дар. Возможность учиться, возможность посещать школу. И часто делают гораздо больше успехи, чем наши обычные московские ребята.
Да, вот здесь действительно хотелось бы добавить, что многие из этих детей очень высоко мотивированы. И помимо того, что, так сказать, мотивация повышается возможностью учиться, дело в том, что для них еще и сама школа представляется таким уютным, хорошим зданием. Они любят свой класс. Может быть, потому что условия жизни у многих из них, ну, весьма-весьма некомфортные. Эти семьи живут в весьма таких стесненных условиях, это самое мягкое выражение. И дети рады, когда у них есть такое место, уютное, светлое, где они могут поработать.
Короче. Вопрос от Александра, который нам прислал сюда на СМС. Все понятно и правильно, вопрос только один. Почему с детьми, изучающими русский язык, нельзя проходить всю начальную ступень обучения? Вот мне этот вопрос кажется резонным, потому что, действительно, а почему тогда только год? Почему года на три, скажем, вот со всеми предметами не поместить вот с такой вот учительницей, ну, вот как вы, Оль, да, чтобы вы с ними прошли вот всю базу начальной школы, но на немножко вот таком другом, измененном чуть-чуть по сравнению с общей программой русском языке.
Ну, во-первых, опыт показывает, что дети, которые претендуют на обучение потом в первом, втором и третьем классе, за год, который мы им предлагаем, эту программу берут, потому что с ними могут работать учителя начальных классов, и, в общем, не такая уж эта программа сложная, и если ребенку 8-9 лет, то мы его за год вполне подготавливаем не только к первому классу, но и к третьему. А другое дело, 3 года, вообще-то это довольно дорого, на мой взгляд.
Ну, а потом же что дальше? Вы же понимаете, что
программа... Но потом выходить в общее такое пространство.
Достаточно года для адаптации.
Вы считаете, что года достаточно для того, чтобы вот, как специалист по русскому языку?
И чем раньше они выйдут в общее пространство, тем все-таки лучше. Мы и за этот год наслушались упреков достаточно много. Да как же вот год, да так много.
Но вы родители имеете в виду, прежде всего?
Ну, не только родители, различные
вообще
специалисты.
Вообще переломить эту ситуацию было довольно сложно, поскольку Москва единственный, на самом деле, регион в Российской Федерации, где вообще такая система функционирует, причем за счет бюджета.
То есть в остальных регионах вы хотите сказать, если даже туда попадают дети беженцев, мигрантов и так далее, то они приходят просто в общеобразовательные школы, и там специально их языком никто не занимается.
Не, ну где-то есть в отдельных школах какие-то кружки, какие-то, может быть, даже есть подготовительные классы. Но вот такой стройной, скажем, системы именно в рамках государственной системы образования городской, такого, насколько я знаю, нет.
Еще по поводу возраста. Вот мы с вами заговорили, как-то сразу начальная школа, там первый класс, это понятно. Хорошо, когда складывается такая идеальная ситуация, да? А если, допустим, это вот действительно маленькие детки, может быть, все-таки имеет смысл начинать-то раньше, там вот в детских садах-то что происходит?
Очень даже происходит. У нас все хорошо в детских садах.
Ольга Калинкова это отвечает.
Потому что в некоторых детских садах сейчас как раз ведутся вот эти группы для детишек, слабо владеющих русским языком. У них тоже есть такие учебнички, хотя слово «учебник» для детского сада не рекомендуется как бы так вот употреблять. Это что-то другое, учебные пособия, методические разработки. У них не уроки, у них занятия. Но там с детьми русским языком сейчас занимаются. И в Медведково, например, есть такой детский сад 1888. Там вовсю детишек готовят по русскому языку. Мы курируем такие группы, наша кафедра курирует такие группы, поэтому с детскими садами сейчас
тогда
тоже работа
вопрос ведет. Еще к вам, видимо, Лен, это по поводу более старших детей. Вот, скажем, там, что происходит с пятиклассниками, шестиклассниками, которые тоже, возможно, приезжая, не знают русского языка или знают его совсем чуть-чуть и попадают в школу?
Такие дети тоже учатся в школах русского языка. Ну, как правило, вообще они, если они усидчивы, да, если они мотивированы, они тоже за год могут освоить не только программу именно по русскому языку, но также и походить на другие какие-то предметы. Мы не гарантируем в этом случае, конечно, что за год они полностью, да, будут готовы, но надо учитывать, что они же приезжают тоже не с нуля уже. Да, это не дети войны, как правило. Они у себя на родине тоже могли посещать образовательные учреждения, и им только нужно повысить знание русского языка и познакомиться, скажем так, особенно, что важно, со специальной терминологией. Им сложнее всего. Вот на обычных уроках они ходят, они могут понять формулу, они могут понять какие-то, ну, общепринятые вещи, но они, например, не владеют вот этими терминами, которые уже для московских ребят сами собой разумеются.
Ну, так уж получилось, что в нашем сегодняшнем первом разговоре фактически все как-то мы говорили в основном о том, как адаптироваться в языке, но это и понятно, потому что это вообще-то самый главный ключик, самый главный инструмент в адаптации. Понятно, что мы сегодня почти не затронули такие важные действительно темы, как там общекультурная адаптация, там межконфессиональные отношения и так далее. Мы об этом обязательно еще поговорим. Но последний вопрос, который я задам, он касается учебников. Это, видимо, к Ольге Калинковой, потому что довольно много вопросов пришло. Вот какие, собственно, сейчас есть и есть ли, потому что есть люди, которые не видели этих специальных учебников для детей-мигрантов.
Учебники люди не видели по одной простой причине. Их нет в магазинах. А их нет в магазинах потому, что они изданы на грант Москвы. А всем известно, что если учебник издан на грант, то продавать его никто не будет. Их будут раздавать.
То есть они распространяются по школам?
Они распространяются по школам. Учебники есть, они написаны, уже несколько лет по ним работают, я могу их перечислить. Для самых маленьких это учебник «Уроки русской речи». Автор ваш покорная слуга. Второй учебник «Учимся в русской школе» и «От ступени к ступени» авторы Савченко, Кокорина и Костылева. Вот эти учебники изданы за последние годы, и они адресованы детям-мигрантам.
Ольга Калинкова, руководитель методической лаборатории «Русский как иностранный» в школе, и Елена Амельченко, исполнительный директор Центра «Этносфера», были сегодня нашими гостями. Ну а мы в завершении программы в рубрике «Понаехали тут» представляем режиссера Алексея Германа-младшего, который рассказывает о своем опыте переезда в Москву. И до встречи.
«Понаехали тут».
Ну, я всегда был, в общем, питерский ребенок, поэтому, когда я, в общем, совсем уже переехал в Москву, мне, конечно, было тяжело, да, потому что Москва – город более честный, чем Питер. Москва – город более, наверное, жестокий. И мне, хотя вроде, да, из хорошей семьи, да, вроде бы там жил в центре Петербурга, мне было достаточно сложно адаптироваться. Причем адаптироваться психологически, да, мне было очень сложно перенастроиться на какой-то другой московский ритм. Документы у меня проверяли редко, как-то вот так получилось, но несколько моих близких товарищей так и не адаптировались к Москве, да, потому что кто-то может выжить, а кто-то выжить не может. И, к сожалению, у меня несколько друзей покончили самоубийством, а кто-то, потеряв родной дом, да, и попытавшись обустроить свою жизнь в Москве, тем не менее, здесь свой дом не нашел и так и завис между тем городом, откуда приехал, да, и Москвой. Что самое страшное, на мой взгляд, став чужим и там, и там. Вот это как бы самая печальная история. Многие адаптировались. По поводу милиции не знаю, потому что у меня документы проверяют в Питере чаще. На предмет регистрации. У меня прописка сейчас московская, поэтому с меня пытаются брать штрафы. Вот несколько раз было такое. Является ли переезд в Москву испытанием? Да, является. Каждый дальше справляется по-разному. По-разному относится к приезжим москвичи. В большинстве своем, если нормальные приезжие, вот как я, как питерский человек, то относятся нормально. А бывают ненормальные приезжие, к которым надо относиться ненормально. Потому что говорить про то, какая Москва снобская, чудовищная, не совсем правильно. Москва — город очень космополитичный на самом деле. И я очень редко вижу какую-то агрессию к людям из другого мира, если они сами, что называется, это не провоцируют. Москва в этом плане, наверное, похожа на Нью-Йорк. Это космополитичный, огромный котел, где смешиваются расы, культуры и так далее, что мне очень нравится. Поэтому я-то на самом деле считаю, что Москва при всех ужасах, при всех взятках и так далее, просто по духу город не снобский по отношению к чужакам, он переваривающий их как-то. Да, вот Питер другой. Вот Питер не принимает чужих, очень неохотно принимает чужих, Москва наоборот.
«Понаехали тут!»